Из конторы я пошел в кафе «Готэм» пешком. Вышел в 11 часов 15 минут. Я пришел загодя, ради собственного душевного спокойствия. Иными словами, чтобы удостовериться, что кафе находится именно там, где сказал Хамболд. Я такой и был таким всегда. Диана, когда мы только поженились, называла это моей одержимостью, но, думаю, под конец она разобралась. Я, скрипя сердце, полагаюсь на компетентность других людей, только и всего. Я отдаю себе отчет, что такая черта характера способна действовать на нервы, и знаю, что Диану она доводила до исступления. Но только она словно бы так и не поняла, что мне самому эта черта не так уж приятна. Однако в чем-то меняешься быстро, а в чем-то медленно. А кое в чем не меняешься вовсе, как ни старайся. Ресторан находился точно там, где сказал Хамболд, о чем свидетельствовала зеленая маркиза со словами «Кафе Готэм» на ней. На зеркальных стеклах белый силуэт города. Он выглядел очень нью-йоркским и вполне заурядным, просто один из примерно 800 дорогих ресторанов, втиснувшихся в центр города. Найдя место встречи и временно успокоившись, то есть в этом отношении, мысль, что я увижу Диану, держала меня в жутком напряжении, и мне отчаянно хотелось закурить, я свернул на Мэдисон и 15 минут бродил по галантерейному магазину. Просто рассматривать витрины снаружи было нельзя. Если Диана и Хамболд подъедут с этой стороны, они могут меня увидеть. И Диана, конечно же, узнает меня даже со спины, по развороту плеч и по крою пальто. А этого мне не хотелось. Мне не хотелось, чтобы они знали, что я приехал загодя. Мне казалось, что в этом можно усмотреть просительность, даже жалкое заискивание. А потому я вошел внутрь магазина. Я купил совершенно ненужный мне зонтик и вышел на улицу ровно в полдень по моим часам, зная, что переступлю порог кафе «Готэм» в 12 часов 5 минут. Заповедь моего отца: если тебе нужно быть там, приходи на 5 минут раньше. Если им нужно, чтобы ты был там, приходи на 5 минут позже. Я достиг того состояния, что уже не знал, что кому нужно, и почему, и как долго. Но отцовский завет, кажется, предлагал наиболее безопасный вариант. Если бы речь шла только о Диане, думаю, я вошел бы туда точно в назначенное время. Нет, вероятно, я лгу. Наверное, если бы речь шла об одной Диане, я бы вошел в 11 часов 45 минут, сразу как приехал, и подождал бы ее в зале. Несколько секунд я постоял под маркизой, заглядывая внутрь. Зал был ярко освещен, что я одобрил. Не терплю темные рестораны, где не видишь, что ты ешь и что пьешь. Белые стены с бодрящими импрессионистическими рисунками. Понять, что на них изображено, было невозможно, но это не имело значения. Их спектральные цвета и широкие штрихи действовали как визуальный кофеин. Я поискал взглядом Диану и увидел у стены примерно в середине длинного зала женщину, которая могла быть ею. Определить точнее было трудно, так как она сидела ко мне спиной, а у меня нет ее дара узнавать людей в подобных позах. Однако плотный лысеющий мужчина рядом с ней определенно выглядел как Хамболд. Я глубоко вздохнул, открыл дверь ресторана и вошел. Отторжение от табака распадается на два этапа, и я убежден, что рецидивы чаще происходят на втором. Физическое отторжение длится от 10 дней до 2 недель, после чего большинство симптомов — потение, головные боли, тик, резь в глазах, бессонница, раздражительность — исчезают. Затем начинается куда более длительный этап психологического отторжения. Его симптомы могут включать депрессию, от легкой до умеренной, тоскливое настроение, определенную степень ангедонии, иными словами, вялое безразличие ко всему. Забывчивость, даже своего рода приходящую дислексию. Все это я знаю, потому что заглянул в соответствующую литературу. После того, что произошло в кафе «Готэм», мне казалось, что это очень важно. Полагаю, можно сказать, что мой интерес находился где-то на границе между страной увлечений и царством маний. Наиболее обычный симптом второй фазы — это ощущение некоторой нереальности. Никотин улучшает контакт синапсов и повышает концентрацию внимания. Другими словами, расширяет путь поступления информации в мозг. Не очень сильно и не специфически по линии активного мышления, хотя заядлые курильщики утверждают обратное. Но когда его действие прекращается, у вас остается ощущение, навязчивое в моем случае, будто граница между снами и явью стирается. Мне много раз чудилось, что прохожие, и машины, и маленькие сценки на тротуаре, которые я наблюдал, на самом деле скользят мимо меня на длинной ленте, которую спрятанные рабочие сцены тянут, крутя огромные ручки и вращая огромные барабаны. Еще чудилось, будто ты все время чуть пьян, поскольку это состояние сопровождалось ощущением беспомощности и душевной измотанности, ощущением, будто все будет продолжаться так без конца, к лучшему ли, к худшему ли, потому что ты, разумеется, я имею в виду себя, настолько занят не курением, что ни на что другое почти не остается ни времени, ни сил. Не уверен, какое отношение все это имело к произошедшему, но убежден, что какое-то бесспорно имело, поскольку я почувствовал, что с метрдотелем творится что-то очень неладное. Едва увидел его, а едва он заговорил со мной, я уже знал это твердо. Он был высок, лет около 45. Строен, во всяком случае во фраке. В обычной одежде он выглядел бы тощим. Усат. В одной руке он держал меню в кожаной папке. Иными словами, выглядел он точно так же, как батальоны метрдотелей в батальонах шикарных нью-йоркских ресторанов. Только его бабочка сбилась в сторону, и что-то темнело на рубашке прямо над верхней пуговицей фрака. Не то пятно, не то комочек желе. Кроме того, на затылке у него торчал вихор, как у Альфальфы в старом сериале «Маленькие проказники». Я чуть было не расхохотался. Не забудьте, я очень нервничал. И мне пришлось закусить губу, чтобы удержаться. «Да, сэр», — спросил он, когда я приблизился к его столу. Слова эти прозвучали как «дэй, сэр». Все метрдоты в Нью-Йорке говорят с акцентом, и ни единый из этих акцентов не поддается точному определению. Девушка, с которой я встречался в середине 80-х, отличавшаяся большим чувством юмора и, к несчастью, еще большим пристрастием к наркотикам, как-то сказала мне, что все они родом с одного островочка, а потому у них у всех один родной язык. «И какой же?» — спросил я. «Снобби», — ответила она, и я покатился со смеху. Вот о чем я вспомнил, когда посмотрел через его стол на женщину, которую заметил снаружи. Теперь я почти не сомневался, что это Диана, и мне вновь пришлось закусить губу изнутри. В результате фамилия Хамблда вырвалась у меня изо рта так, словно я ее вычихнул. Бледный лоб метрдота нахмурился. Его глаза впились в мои. Когда я подходил к нему, они мне показались карими, но теперь они выглядели черными. «Извините, сэр», — переспросил он. Прозвучало это как «извините, сэр», а, судя по тону, означало «а пошел бы ты на, Джек». Его длинные пальцы, бледные, как и лоб, похожие на пальцы пианиста, нервно забарабанили по краю меню. Кисточка, которой оно было снабжено, своего рода недоношенная закладка, покачивалась взад и вперед. «Хамблд», — сказал я, — «столик на троих». Я обнаружил, что не могу отвести взгляды от его бабочки, сбившейся настолько, что ее уголок почти задевал его нижнюю челюсть, и от этого комочка на белоснежной накрахмаленной рубашке. И вблизи оно больше не напоминало соус или желе, а походило на полузапекшуюся кровь. Он листал книгу заказов, а непокорный вихор у него на затылке колебался из стороны в сторону над остальными прилизанными волосами. Я видел кожу на дне бороздок, которые оставил в них гребешок, и перхотинки на плечах фрака. Мне пришло в голову, что хороший метрдотель вполне мог бы уволить подчиненного за подобное неряшество.
«Дэй, мусью».
Он нашел искомую фамилию.
«Ваш столик...»
Его глаза было поднялись, Но он вдруг умолк, и его взгляд, став еще более пронзительным, если это было возможно, скосился вниз мимо меня.
«Сюда нельзя приводить собак», — сказал он резко. «Сколько раз я вам повторял не приводить сюда эту собаку?»
Он не то чтобы закричал, но его голос обрел такую громкость, что люди за столиками вблизи от его стола, больше смахивавшего на церковную кафедру, перестали есть и начали с любопытством оглядываться по сторонам. Я тоже посмотрел вокруг. Он говорил так требовательно, что я ожидал увидеть кого-то с собакой. Но позади меня не было никого, а собаки тем более. Тут мне, не знаю почему, пришло в голову, что он имел в виду мой зонтик, который я забыл сдать в гардероб. Может быть, на жаргоне острова Метрдот собака означает зонтик, и особенно в руках клиента в ясный день, словно бы не угрожающий, дождем. Я вновь посмотрел на Метрдота и увидел, что он уже удаляется от столика с моим меню в руке. Видимо, он почувствовал, что я не пошел за ним. Во всяком случае, он оглянулся через плечо, слегка подняв брови. Теперь его лицо не выражало ничего, кроме вежливого «Так вы идете, мсью», и я пошел за ним. У меня не было ни времени, ни сил гадать, что может быть не так с метрдотом ресторана, где я ни разу не бывал до этого дня и куда, вероятно, никогда больше не загляну. Мне предстояло иметь дело с Хамблдом и Дианой, и не курить при этом. А потому метрдот кафе Готэм пусть сам разбирается со своими проблемами, включая собаку. Диана обернулась, и сначала я не увидел в ее лице и глазах ничего, кроме ледяной вежливости. Затем различил за вежливостью злость, или мне так показалось. В последние наши 2-3 месяца вместе мы часто ссорились, но я не мог вспомнить, чтобы хоть раз заметил что-то похожее на скрытую злость, которую ощутил в ней сейчас. Злость, которую должен был прятать макияж, и новое платье — голубое, без крапинок, без разреза сбоку, длинного или короткого, и новая прическа. Плотный мужчина за ее столиком что-то говорил ей, и, протянув руку, она прикоснулась к его локтю. Когда он обернулся в мою сторону и начал приподниматься со стула, я заметил в ее лице еще что-то. Она не только испытывала ко мне злость, она меня боялась. И хотя она не произнесла еще ни слова, я уже был в бешенстве. Выражение ее глаз все отвергало заранее. С тем же успехом она могла вывесить между ними на лбу табличку «Закрыто до дальнейшего оповещения». Я считал, что заслуживаю лучшего. Разумеется, это может быть лишь способ заявить, что ничто человеческое мне не чуждо. «Мсье», — сказал метрдот, выдвигая стул слева от Дианы. Я его почти не слышал, уж, конечно, его эксцентричное поведение и сбившаяся в сторону бабочка тут же вылетели у меня из головы. По-моему, даже о табаке я на секунду забыл, в первый раз с того момента, когда я бросил курить. Я был способен только думать о ее тщательно спокойном лице и удивляться, как я могу быть в таком бешенстве на нее и все же хотеть ее так отчаянно, что мне было больно на нее смотреть. Усиливает ли разлука любовь или нет, но зрение она бесспорно освежает. Кроме того, я успел подумать, действительно ли я видел все то, о чем думал. Злость? Да, не исключено и даже вероятно. Если бы она не была зла на меня хотя бы в какой-то степени, то осталась бы дома. Вывод напрошелся сам собой. Но боится? Почему во имя всего святого Диане меня боятся? Я никогда даже пальцем ее не тронул. Да, полагаю, во время наших ссор я иногда повышал голос, но ведь и она тоже.
«Приятного аппетита, мсью», — сказал метрдот из какой-то иной вселенной, где обычно прибывает обслуживающий персонал, только просовывая головы в нашу, когда мы их призываем, чтобы попросить о чем-то, либо пожаловаться на что-то.